Говорит радио «Свобода». С другого берега.
У микрофона Наталья Дубравина. Продолжаем чтение глав из повести Сергея Довлатова «Ремесло». Мы оставили центрального героя, которого писатель наделил многими автобиографическими чертами в тот период, когда он, получив работу в журнале республиканского значения «Костер», вновь оказался в атмосфере мелкой редакционной суеты, приниженности и наигранного энтузиазма. До этого события развивались так. Молодой ленинградский прозаик делает настойчивые попытки издать свою первую книгу, рассылая рукописи по многочисленным редакциям и издательствам. Все они с неотвратимостью бумерангов возвращаются назад, сопровождаемые то прямыми и откровенными, то маловразумительными и туманными формами отказа. Среди этих формулировок преобладает парадокс, который можно выразить двумя словами. «Нравится? Возвращаем». Ваши рассказы произвели на нас благоприятные впечатления, но в силу известных вам причин опубликовать их не представляется возможным. И так далее. Исчерпав все варианты в Ленинграде и в Москве, молодой литератор перебирается в Таллин, соблазненный эстонскими привилегиями, выражающимися в большей свободе творчества в менее жестком цензурном режиме. Но и в сравнительно либеральной Эстонии героя подстерегают неудачи. Его готовая к печати книга изъята из типографии по распоряжению КГБ. После увольнения из республиканской партийной газеты молодому писателю не остается ничего другого, как вернуться в Ленинград, где ему неожиданно предоставляют штатное место в журнале «Костер». Перед нами проходит галерея редакционных работников, журналистов, функционеров из начальства. Действие происходит в 70-е годы, когда проблема эмиграции уже занимала многие и многие умы. Итак, главы из повести Сергея Довлатова «Ремесло» читает автор.
Глава называется «Американский дядюшка». Алексей Лосев заведовал массовым отделом. Проработал в «Костре» 14 лет. Пережил трех редакторов. Относились к нему в редакции с большим почтением. Его корректный тихий голос почти всегда бывал решающим. Мало этого, кукольные пьесы Лосева шли в 20 театрах, что приносило до 600 рублей ежемесячно. Четырехкомнатная квартира, финская мебель, замша, поездки на юг. Лосев достиг всех стандартов отечественного благополучия. Втайне он писал лирические стихи, которые нравились Бродскому. Неожиданно Лосев подал документы в АВИР. В «Костре» началась легкая паника. Все-таки орган ЦК комсомола, а тут дезертир в редакции. Разумно действовал один редактор «Костра» Сахарнов. Он хотел, чтобы вся эта история прошла без лишнего шума. Остальные жаждали крови, требовали собрания, бурных дискуссий, в том числе и зав публицистикой Балуев. Помню, мы выпивали с ним около здания штаба, и Балуев спросил: «Знаешь, почему уезжает твой друг?» «Видно, говорю, хочет жить по-человечески». «Вот именно, у него в Америке богатый дядя». Я сказал: «Да брось ты, Герман, зачем ему американский дядюшка? У Лосева отец известный драматург. И сам он зарабатывает неплохо. Так что причина не в этом». «А я тебе говорю», — не унимался Балуев, «что дядя существует, причем миллионер и даже нефтяной король». Мне надоело спорить. Может, говорю, ты и прав. Еще больше поразило меня другое. В редакции повторялась одна и та же фраза: «Ведь он хорошо зарабатывал». Людям в голову не приходило, что можно руководствоваться какими-то соображениями помимо денежных. Да и не могло им такое в голову прийти. Ведь тогда каждому следовало бы признать: человек бежит от нас. Заканчивалась моя работа в «Костре». Лицотрудник Галина возвращалась из декретного отпуска. Опубликовать что-то стоящее я уже не рассчитывал. Подчинился естественному ходу жизни. Являлся к двум и шел обедать. Потом отвечал на запросы уязвленных авторов. Когда-то я сочинял им длинные откровенные письма. Теперь ограничивался двумя строчками. «Уважаемый товарищ, ваша рукопись не отвечает требованиям костра». На досуге я пытался уяснить, кто же имеет реальные шансы опубликоваться. Выявил 7 категорий. Первое. Знаменитый автор, видный литературный чиновник, само имя которого является пропуском. Шансы 100%. Второе. Рядовой официальный профессионал, личный друг Сахарнова. Шансы 7 из 10. Третье. Чиновник параллельного ведомства, с которым необходимо жить дружно. 5 из 10. Четвертое. Неизвестный автор, чудом создавший произведение, одновременно талантливое и конъюнктурное. 4 из 10. Пятое. Неизвестный автор, создавший бездарное конъюнктурное произведение. 3 из 10. Шестая категория. Просто талантливый автор. Шансы близки к нулю. Случай почти уникальный. Чреват обкомовскими санкциями. Седьмая категория. Бездарный автор, при этом еще и далекий от конъюнктуры. Этот вариант я не рассматриваю. Шансы здесь измеряются отрицательными величинами. Наконец-то я понял, что удерживает Сахарнова в костре. Что привлекло сюда Воскобойникова? Казалось бы, зачем им это нужно? Лишние хлопоты, переживания, административные заботы. Из-за каких-то 250 рублей. Пиши себе книги. Не так все просто. Журнал – это своего рода достояние, валюта, обменный фонд. Мы печатаем Козлова из «Авроры». Козлов печатает нас. Или хвалит нас на бюро обкома, или не ругает. Мы даем заработать Трофимкину, Искорка. Трофимкин, в свою очередь, и так далее.
Говорит Радио Свобода. Программа «С другого берега». У микрофона Наталья Дубравина. Насколько я уяснила, Сергей, повествование у вас строится таким образом. Литературная судьба героя и его журналистская карьера развиваются параллельно. Причем они каким-то странным образом взаимосвязаны. Чем успешнее идут дела в журналистике, тем плачевнее официальные достижения в литературе. Видно, это так и задумано.
Да нет, знаете, никакой такой специальной закономерности я не устанавливал и не проводил. Но, в общем, в более высоком смысле так оно и есть. Если молодой человек пытается следовать своему призванию, то всяческие демоны, разные черные силы, упорно ему мешают. Писателя они хотят загнать в газетную поденщину, художника сделать прикладником, чтобы оформлял, скажем, консервные банки. Ну, а ты сопротивляешься этим демонам.
Любопытно, что и во второй части повести, то есть уже на Западе, с героем происходит то же самое. Неудача с газетой приводит к успехам в литературных делах?
Я думаю, что все это не так просто, и не совсем то же самое происходит с героем на Западе, но мы уже забегаем вперед.
Да, действительно. Вернемся к чтению.
Летом 76-го года я опять послал книгу в издательство, на этот раз в «Советский писатель». Впервые я обратился сюда лет 5 назад. Меня тогда познакомили с издательским редактором Фридой Кацис. Фрида предложила мне зайти. Рукопись потом лежала у нее 4 месяца. Я появлялся каждые 2-3 недели. Фрида опускала полные слез глаза. Это так своеобычно. Однако книга моя так и не была зарегистрирована. Я не обижался. Знал, что прав у Фриды Германовны никаких. Допустим, я отдам вашу книгу на рецензию, а вдруг ее зарежу. Когда еще вы напишете вторую? Уныло шептала она. Я уже написал вторую книгу. Ее тоже зарежут. Нужно будет ждать третью. Я уже написал третью книгу. Ее тоже зарежут, говорила Фрида. У меня есть четвертая. Ее тоже. Пятая. И ее. Шестая. К этому времени у меня было 6 готовых сборников. Фрида хотела мне помочь. Но что она могла, бесправная, запуганная, робкая? Теперь я решил действовать четко и официально. Никаких товарищеских переговоров. Регистрирую книгу, жду рецензии. Потом, что, собственно, будет потом, я не знал. Я был уверен, что рукопись мне возвратят. Зачем же, спрашивается, шел в издательство? Неискушенному человеку это трудно объяснить. Казалось бы, все понимаешь и все-таки надеешься. Книгу зарегистрировали. Я положил ее на стол Чепурову. Главный редактор увидел название и сразу же заметно поскучнел. Он ждал чего-нибудь такого: герои рядом или, как минимум, душа в строю. А тут загадочные и неясные пять углов. Может быть, речь идет о пятиконечной звезде? Значит, глумление над символом? Я ждал 3 месяца. Потом зашел в издательство. Это так своеобычно, начала была Фрида. Я вежливо прервал ее. Когда будет готова рецензия? Я еще не отдавала. Почему? Хочу найти такого рецензента, я перебил ее. Не ждите, отдайте любому, мне все равно. Но ведь книгу зарежут, пускай. Тогда я буду действовать иначе. Мне надоело. Есть у вас какой-нибудь список постоянных рецензентов? Есть, вот он. Кто там первый? Авраменко. Отдайте ему. Авраменко поэт. Кроме того, он недавно умер. А кто последний, спрашиваю? Урбан. Жив? Конечно, Господь с вами. Дайте Урбану. Действительно, сказала Фрида. Как я не сообразила, Урбан знающий и принципиальный человек. Он поймет, насколько это своеобычно. Я ждал еще 3 месяца. Затем написал в издательство. Уважаемые товарищи, в июле 75 года я зарегистрировал у вас книгу «Пять углов», роман в 2 частях. Прошло 6 месяцев. Ни рецензии, ни устного отзыва я так и не получил. За это время я написал 3-ю часть романа «Судейский протокол». Приступаю к написанию 4-й. Как видите, темпы моей работы опережают издательские настолько, что выразить это можно лишь арифметическим парадоксом. С уважением, Довлатов. Смысл и цели этого письма казались мне туманными. Особенно неясным выглядел финал. Кстати, чаще всего именно такие письма оказываются действенными, поскольку вызывают у начальства тревогу. Дальше тут у меня опять вкраплена в текст небольшая миниатюра из записных книжек под общим названием, они у меня идут под общим названием, «Соло на Ундервуде». На одном ленинградском заводе произошел такой случай. Старый рабочий написал директору письмо. Взял лист наждачной бумаги и на оборотной стороне вывел, когда мне, наконец, предоставят отдельное жилье. Удивленный директор вызвал рабочего. Что это за фокус с наждаком? Рабочий ответил. Обыкновенный лист ты бы использовал в сортире. А так еще подумаешь малость. И рабочему, представьте себе, дали комнату. А директор впоследствии не расставался с этим письмом. В Смольном его демонстрировал на партийной конференции. Вернемся к тексту. Через 6 дней мне позвонили. Рецензия была готова. Так я еще раз убедился, что доля абсурда совершенно необходима в ответственных предприятиях. До этого мне стало известно, что Урбан готовит положительную рецензию. Общие знакомые говорили, что роман ему понравился. И вот рецензия готова. Фрида позвонила. «Заходите». Я пошел в издательство. «Рецензия довольно своеобычная», – прошептала Фрида. Я быстро прочел. Сергей Довлатов писать умеет. Речь у него живая и стремительная, характеристики острые и запоминающиеся. Он чувствует психологические ситуации и умеет рисовать их. Диалоги часто включают не только экспрессивную нагрузку, но и серьезные мысли. Вообще по всему тексту рассеяно немало интересных психологических наблюдений, сформулированных остроумно, ярко, можно сказать, в состоянии душевного подъема, открывающих глубину в человеческом сердце, в отношениях между людьми. Комплименты насторожили меня. Я, как обычно, деловито заглянул в конец. Издавать роман в подобном виде вряд ли представляется целесообразным. Остальное можно и не читать. Что ж, примерно этого я и ожидал. И все-таки расстроился. Меня расстроило явное нарушение правил. Когда тебя убивают враги, это естественно. Мы бы их в автобус не пустили. Но ведь Урбан действительно талантливый человек. Знаю я наших умных и талантливых критиков. 11 месяцев в году занимаются они проблемами чередования согласных у Рабиндраната Тагора. Потом им дают на рецензию современного автора, да еще и не вполне официального. И тогда наши критики закатывают рукава. Мобилизуют весь свой талант, весь ум, всю объективность, всю свою неудовлетворенную требовательность. И с этой вершины голодными ястребами кидаются на добычу. Им скомандовали «можно». Им разрешили показать весь свой ум, весь талант, всю меру безопасной объективности. Урбан написал справедливую рецензию. Написал ее так, будто моя книга уже вышла и лежит на прилавке. И вокруг лежат еще более замечательные сочинения, на которые я должен равняться. То есть Урбан написал рецензию как страстный борец за вечные истины. Сунулся бы он к малограмотному Раевскому, ему бы показали вечные истины. Ему бы показали объективность. Умный критик прекрасно знает, что можно. Еще лучше знает, чего нельзя. Я потом его встретил. На вид рано сформировавшийся гадкий подросток. Он заговорил с тревожным юмором. «Хотите, наверное, меня побить?» «Нет», — солгал я. «За что? Вы написали объективную рецензию». Урбан страшно оживился. «Знаете, интересная рукопись побуждает к высоким требованиям, а бездарная — наоборот». «Ясно, думаю. Бездарная рукопись побуждает к низким требованиям. В силу этих требований ее надо одобрить и сдать. Интересная побуждает к высоким требованиям. С высоты этих требований ее надлежит уничтожить». С издательскими хлопотами я решил покончить навсегда. Есть бумага, перо, десяток читателей и десяток писателей. Жалкая кучка народа перед разведенным мостом. Продолжим. Вызывает меня редактор «Костра» Сахарнов. «Вы эту рукопись читали?» «Читал». «Ну и как?» «По-моему, дрянь». «Знаете, кто автор?» Не помню, какой-то Володичев или Владимиров. Фамилия автора Рамзес. Что значит Рамзес, говорю? Не пугайте меня. Есть в правлении такой Рамзес, Володя Рамзес. Владимиров его псевдоним. И этот Рамзес, между прочим, ведает заграничными командировками. Так что будем печатать. Но это совершенно безграмотная рукопись. Перепишите, мы вам аккордно заплатим. У нас есть специальный фонд «Литобработка мемуаров деятелей революции». Так он, говорю, еще и старый большевик. Володе Рамзесу лет 40, но он, повторяю, ведает заграничными командировками. В результате я стал на авторов как-то иначе поглядывать. Приезжал к нам один из Мурманска, Яковлев. Привез рассказ. Так себе, ничего особенного. На тему «Собака – друг человека». Я молчал-молчал, а потом говорю: «Интересно, в Мурманске есть копченая рыба?» Автор засуетился, портфель расстегнул. Достает копченого леща. Напечатали. «Собака – друг человека». Какие тут могут быть возражения? Опубликовал Нину Катерли. Принесла мне батарейки для транзистора. Графоман Иван Сабило устроил мою дочку в плавательный бассейн. В общем, дело пошло. Неизвестно, чем бы все это кончилось. Так, не дай Господь, и в люди пробиться можно. Тут, к счастью, Галина позвонила. Истекал ее декретный отпуск. «Прощай, костер! Прощай, гибнущий журнал с инквизиторским названием! Потомок Джордана Бруно легко расстается с тобой». Круг замкнулся. И выбрался я на свет Божий. И пришел к тому, с чего начал. Долги, перо, бумага, свет в неведомом окошке. Круг замкнулся. 23 апреля 76 года. Раннее утро. Спят волнистые попугайчики Федя и Клава. С вечера их клетку накрыли тяжелым платком. Вот они и думают, что продолжается ночь. Хорошо им живется в неволе. Вот и закончена книга. Плохая, хорошая. Дерево не может быть плохим или хорошим. Расти, моя корявая сосенка. Да не бывать тебе корабельную мачтой. Словом, а не делом, отвечаю я тем, кто замучил меня. Словом, а не делом. Я даже хочу принести благодарность этим таинственным силам. Ведь мне оказана большая честь пострадать за свою единственную любовь. Окончу я последней записью из Солона Ундервуде. Самое большое несчастье моей жизни – гибель Анны Карениной.
На этом заканчивается первая часть повести Сергея Довлатова «Ремесло», озаглавленная «Невидимая книга». Так и не добившись официального признания, молодой, а, впрочем, уже не очень молодой, 35-летний прозаик оказывается в тупике. Казенная журналистика его не удовлетворяет. Другие источники существования представляются малодоступными. Рукописи его циркулируют каналами самиздата и, следуя неумолимой логике, устремляются на Запад нелегальными путями. Вслед за ними пересекает океан и сам автор. Во второй части повести «Ремесло», озаглавленной «Невидимая газета», мы застаем его в качестве начинающего иммигранта, жителя одной из двух крупнейших русских колоний в Нью-Йорке.
По радио «Свобода» вы слушаете передачу «С другого берега». Ведет Наталья Дубравина.
Итак, повесть Сергея Довлатова «Ремесло». У микрофона автор.
Вторая часть «Ремесла» начинается коротким предисловием. Пятый год я разгуливаю вверх ногами. С того дня, как мы перелетели через океан, если верить, что Земля действительно круглая. Мы – это наше безумное семейство, где каждый вечно прав. В конце 79-го года мы дружно эмигрировали, хотя атмосфера взаимной правоты не очень-то располагает к совместным действиям. У нас были разнообразные претензии к советской власти. Мать страдала от бедности и хамства. Жена, единственная христианка в бусурманской семье, ненавидела антисемитизм. Крамольные взгляды дочери были незначительной частью ее полного отрицания мира. Я жаловался, что меня не печатают. Последний год в Союзе был довольно оживленным. Я не работал. Жена уволилась еще раньше, нагрубив чиновнику-антисемиту с подозрительной фамилией Миркин. Возле нашего подъезда бродили загадочные личности. Дочка бросила школу. Мы боялись выпускать ее из дома. Потом меня неожиданно забрали и отвезли в Каляевский спецприемник. Я обвинялся в тунеядстве, притонодержательстве и распространении нелегальной литературы. В качестве нелегальной литературы фигурировали мои собственные произведения. Как говорил Зощенко, тюрьма – не место для интеллигентного человека. Худшее, что я испытал там – необходимость оправляться публично, хотя некоторые проделывали это с шумным, торжествующим воодушевлением. Мне вспоминается такая сцена – заболел мой сокамерник, обвинявшийся в краже цистерны бензина. Вызвали фельдшера, который спросил, что у тебя болит? Живот и голова. Фельдшер вынул таблетку, разломил ее на две части и строго произнес: это от головы, а это от живота. Да смотри, не перепутай. Выпустили меня на 9-е сутки. Я так и не понял, что случилось. Забрали без повода и выпустили без объяснений. Может, подействовали сообщения в западных газетах. Да и по радио упоминали мою фамилию, не знаю. Говорят, литовские математики неофициально проделали опыт. Собрали около 1000 фактов загадочного поведения властей. Заложили данные в кибернетическую машину. Попросили ее дать оценку случившемуся. Машина вывела заключение. Намеренный алогизм. А затем, по слухам, добавила короткое всеобъемлющее ругательство. Все это кажется мне сейчас таким далеким. Время, умноженное на пространство, творит чудеса. Пятый год я разгуливаю вверх ногами, и все не могу к этому привыкнуть. Ведь мы поменяли не общественный строй, не географию и климат, не экономику, культуру или язык, и тем более не собственную природу. Люди меняют одни печали на другие, только и всего. Я выбрал здешние печали и, кажется, не ошибся. Теперь у меня есть все, что надо. У меня есть даже американское прошлое. Я так давно живу в Америке, что могу уже рассказывать о своих здешних печалях. Например, о том, как мы делали газету. Недаром говорят, что Америка – страна зубных врачей и журналистов. Оказалось, быть русским журналистом в Америке – нелегкое дело. Зубным врачам из Гомеля приходится легче. Однако не стоит забегать вперед. Мы поселились в одной из русских колоний Нью-Йорка, в одном из 6 громадных домов, занятых почти исключительно российскими беженцами. У нас свои магазины, прачечные, химчистки, фотоателье, экскурсионные бюро, свои таксисты, миллионеры, религиозные деятели, алкоголики, гангстеры и поэты. Дальше тут идет короткая запись из соло на Ундервуде. Напротив моего дома висит объявление. Переводы с английского на русский и обратно. Спросить Регину или Яшу. Также продается итальянский столик на колесах. Кроме нас в этом районе попадаются американские евреи, индусы, гаитяне, чернокожие. Не говоря, разумеется, о коренных жителях. Коренных жителей мы называем иностранцами. Нас слегка раздражает, что они говорят по-английски. Мы считаем, что это бестактность. К неграм мы относимся с боязливым пренебрежением. Мы убеждены, что все они насильники и бандиты. Даже косоглазая Фира боится изнасилования. Я думаю, зря. Она говорит, зимой и летом надеваю байковые рейтузы. Еще одна запись из соло на Ундервуде. В Союзе к чернокожим относятся любовно и бережно. Вспоминаю, как по телевидению демонстрировался боксерский матч. Негр дрался с белокурым поляком. Московский комментатор деликатно пояснил. Чернокожего боксера вы можете отличить по светло-голубой каемке на трусах.
Говорит Радио Свобода. В программе передача «С другого берега». Сергей Довлатов читал главы из своей повести «Ремесло». Вела передачу Наталья Дубравина. Продолжение повести вы услышите в наших следующих программах.